Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Программа не о событиях, а о людях и о смыслах. Сегодня у нас в гостях Игорь Станиславович Ашманов и ведущие Денис Маханько и Алексей Пичугин.
Здравствуйте.
Игорь Ашманов родился в Москве в 1962 году в семье математиков и сам окончил мехмат МГУ. После университета работал в вычислительном центре Академии наук СССР в отделе искусственного интеллекта. Во второй половине 80-х Игорь Ашманов участвовал в проекте системы правописания ОРФА. В 90-х вошел в состав группы, которая занималась русской версией Microsoft Office. Работал в медийном интернет-портале Rambler в должности директора по разработке и исследованиям, а позднее стал исполнительным директором компании. Прославился книгой «Жизнь внутри пузыря», в которой описал Rambler глазами сотрудника. В начале 2000-х основал собственную компанию «Ашманов и партнеры», одной из разработок которой стал антиспам-фильтр. Его используют крупные интернет-компании. Сам Игорь Ашманов говорит, что во внерабочее время увлекается рисованием и горными лыжами.
Игорь Станиславович, написано в интернете, что вы программист. Это так или вы как-то больше себя мыслите все-таки?
Ну, программировал последний раз я лет 20 назад,
наверное. А что же они пишут, устаревшие сведения?
Ну, так оно прилипает в интернете. Интернет же все помнит.
Да, это точно. Но вы как-то самоидентифицировались иначе? Как вы можете себя охарактеризовать?
Ну, я разработчик назвать? Программного обеспечения, хозяин нескольких программистских компаний.
Нет, это долго, одним словом.
Ну, разработчик.
Отличное слово. Хорошо, разработчик. У нас разработчик Игорь Ашманов в гостях сегодня. Буквально недавно в сети оказались видны миллионы паролей от личных ящиков электронной почты. И потом еще одна партия, да, тут буквально.
Ну да, и всего
что,
три, по-моему.
Что происходит? Приватности в интернете уже нет совсем?
Да нет, ну смотрите, вот эта конкретная история, это история какого-то, она медийная, это история вброса этих паролей, которые украдены за последние несколько лет, насколько я могу понять. Это такая ситуация, скорее всего, что какие-то люди много лет собирают пароли, воруют их с помощью разного вирусного программного обеспечения, так называемого
фишинг, да?
Фишинга,
ага.
Да, троянов и так далее. Вот. Списки эти, которые, значит, смотрели специалисты, довольно мусорные, там много старых паролей, много там неактуальных и так далее.
Ну, вот. Это по принципу «смотрите, что мы можем», да?
Я не уверен. Я думаю, что это какой-то вброс для того, чтобы потом развивать какую-то тему наподобие принятия закона об ужесточении, там, значит...
Ну, то есть, как бы готовится общественное мнение, да?
Да, это подготовка общественного мнения. Мне кажется, что кто-то, да, что потому что, смотрите, вбросили, значит, пароли, украденные с Яндекса, потом внезапно пароли, украденные с Mail.ru, и потом еще и с Гугла.
С Гугла, да.
То есть... Значит, кто-то в шутку сказал, ну, наверное, это Почта России вбрасывает.
Ну да, чтобы пользоваться услугами.
Ну, в общем, короче говоря, это какая-то, надо понимать, это какая-то медийная бомба, а вовсе не история информационных технологий. Потому что пароли эти давно воруют, ими пользуются, там люди теряют свои ящики, потом их восстанавливают и так далее, и так далее. То есть это что-то другое. Это не... Дело в том, что утечки... в том числе кредитных карт и паролей в банке, в интернет-банке, а вовсе не на почту, происходит десятками миллионов штук, даже не миллионами, как здесь, каждый год по несколько раз, по несколько очень крупных утечек. Это вообще не новость. У меня просто жена владелец компании, которая борется с утечками конфиденциальной информации, вот. И они ведут, естественно, свой альманах, там, ну, свой такой мониторинг, того, где какие были утечки. Эти утечки, они каждодневные. То есть ничего особенного в этих нет. И эти использованы именно медийным способом, чтобы как-то подготовить общественное мнение.
Поправьте меня, если я не прав. Такого вброса масштабного еще не было раньше.
Смотрите, воровали и больше.
Воровали и больше, но вот так на всеобщее обозрение не выкладывали.
Да, вот вопрос, почему эти люди не используют это для того, чтобы заработать немножко денег детишкам на молочишко, а вбрасывают. Зачем они делятся этими паролями? Ведь они же для того, чтобы украсть эти пароли, они потратили деньги Это сейчас нельзя сделать бесплатно. Ты должен программировать, сажать людей, которые засевают этими троянами, закупать спам, которым этот троян доставляется на клиентские компьютеры. То есть это все чего-то стоит. Зачем они это все слили просто так? Это у них какая-то есть цель. Эта цель не, ну, не просто показать, вот что мы можем.
То есть, может быть, просто мы еще не видим, да, того, что будет, и как это дальше будет развиваться.
Ну, конечно, да. Я думаю, что там дальше какое-то продолжение. Это, знаете, есть такая вот рекламная технология, тизер и плизер, да, так по-английски называется. Сначала какое-то странное какое-то высказывание.
Или
замануха какая-то на билборде. А потом в следующей серии билбордов она расшифровывается. Вот это, по-моему, тизер, да? А что там дальше будет, мы не знаем.
А потом будет приквел еще.
Да.
А вот сам интернет, так как он развивается, да, все время люди говорят, что теперь у нас есть все, у нас есть интернет, мы посмотрим, и все будем знать. Да? Даже я помню, читал такую статью, там человек размышляет, что как легко быть умным в эпоху Гугла. Даже в телефонном разговоре, вот мне жаловался один радиоведущий, говорит, невозможно устраивать викторины, потому что у людей у всех есть поисковики и ни одного неправильного ответа.
Ну да, но только он неправильно, конечно, сформулировал. Очень трудно быть умным в эпоху Гугла.
Наоборот, трудно.
Ну, конечно, потому что сейчас рефлекс, вот я смотрю на студентов современных, ну, там, друзей сына, сын только что закончил вуз, вот, а ты с ними разговариваешь, и он непрерывно проверяет твои слова, потому что они для тебя новость, то есть для него новость, для этого студента. Он сам об этом ничего не слышал, и он всякий раз тебя проверяет. Тут же лезет в Google, да, говорит, действительно, вот мы там обсуждаем там с кем-то из них, ну, там, не знаю, радиус лунной орбиты там или еще что-то. Я и так помню. А он нет. И он залезает, проверяет, говорит, да, действительно, там 384 тысячи километров, и тут же забывает. Вот,
ну,
то
да,
есть он на самом деле
дает
себе право не быть умным, не знать, потому что, ну, в конце концов, всегда есть смартфон, причем у большинства студентов как раз смартфон является основным источником, а он чем отличается от компьютера? Он всегда с тобой, всегда соединен с интернетом. Это можно делать каждую секунду. И это такая индульгенция, не быть умным, наоборот.
Ну, это, наверное, характерно не только для студенчества. Вот мне приходилось такую картину наблюдать и в научном сообществе. Вот когда разговариваешь с кем-то из ученых, они смотрят на тебя и говорят, а вот ты проверь, вот сейчас вот у тебя телефон, у тебя современный телефон с интернетом, вот возьми, проверь, набери, это же очень просто.
Ну, смотрите, ученый-то ему простительно, он вообще-то так и должен себя вести. Например, врач, прежде чем выписать лекарство, он должен либо протянуть руку. Я в свое время поразился, там, по-моему, моим детям выписывали какое-то средство от аллергии. Ну, мазь. И у врача стояла книжка об этом лекарстве. Книжка на 250 страниц. То есть там было описано все, фармакокинетика побочная, ну не как в инструкции на страничку. В принципе, это нормально, что врач, прежде чем выписать, должен книжку еще раз полистать или что-то проверить. И ученый, он должен всегда проверять то, что он говорит. Это как раз нормально, если он свое что-то знает. А для того, чтобы ему производить новый научный продукт, ему все равно надо быть умным и что-то знать. А студенту не надо, или там школьнику, ему достаточно знать процедуру получения, даже не знаний, это же нельзя назвать знаниями, то, что проходит сквозь мозг прозрачно и снова там забывается. Это сведения.
Но все равно в этом есть какой-то негативный оттенок, да, пока мы об этом говорим. Но ведь вот так получается, мы живем на стыке эпохи без интернета, людей, которые, в принципе, может быть, пока еще не все умеют им пользоваться, и людей, которые не склонны проверять каждое утверждение, да, залезая в всемирную паутину, и уже людей, которые без этого себя не мыслят. То есть пройдет еще 5-7, ну, максимум 10 лет, и мы все станем такими, наверное.
Я не уверен. Значит, там, ну, во-первых, мы с вами уже не станем. Мы не те, кого вот сейчас называют digital natives, да, мы не в этом мире родились. Мы уже не станем. У вас большие пальцы не той системы, да.
У нас даже книжки еще есть дома, да, сохранились.
Да. Я вот сейчас достраиваю там дачу.
Карандаш в руке.
Мне дядя, который когда-то был председателем книжного клуба еще в советское время, отдал много-много коробок с собраниями сочинений, таких еще советских, с хорошими переводчиками, там, в хорошем состоянии. Я вот их там поставлю и буду читать у камина. Но я хочу сказать, что те, у кого это поколение больших пальцев, digital natives, значит, они, конечно, будут другие. Проблема в том, сколько проживет еще этот интернет. Вот вы говорите, это называется униформизм, когда мы думаем, что в будущем будет все точно так же, как и было там хотя бы последний некоторый период времени. То есть такая экстраполяция, просто по непрерывности, по похожести. А я не уверен. Во-первых, я совершенно не уверен, что будет интернет там через 10 лет. Кто его знает? Если будет вторая, третья мировая война, то будет не только интернета, тушенки не будет. Вот. И там медикаментов. А кроме того, интернет может распасться на такие анклавы, как бы замкнутые, да, просто потому что это уже происходит, потому что выясняется, что вот это его состояние, ну, такого фронтира Дикого Запада, оно, ну, уже всем надоело, и оно долго не продлится. Национальным правительствам это надоело. Ну, там, Китай уже замкнулся, но у него просто интернет большой. Ну, и средний китаец, конечно, просто не ходит. Он не знает английского, ему вообще этот английский ни зачем не нужен, английский интернет. У него такой огромный свой интернет, что он составляет, ну, почти половину мирового. Все ему достаточно, вот. И в этом смысле, может быть, интернет будет какой-то совершенно другой. Ну, там, представим себе, вот смотрите, ну, китайцы же опять говорят, что предсказывать очень сложно, особенно если это касается будущего. Вот. Ну, представим себе, что в будущем, например, не будет экранов, да? Вот представим себе, что у каждого будет такой, так называемый, GIFS, да, стоять на столе, или в кармане.
Наверное, надо пояснить нашим слушателям, что это.
Ну, это такой образ из известного, значит, известной серии про Вустера, значит, и Дживса. Такой суперумный дворецкий, который умнее своего, значит,
хозяина.
Благородного дворянина-хозяина, тупого, как пробка, вот, который его все время вытаскивает из разных положений, отвечает на любой вопрос, все знает за него. Такой дворецкий, который все делает за своего хозяина и думает тоже. Вот, у вас будет какой-то такой помощник, да, с которым вы, например, сейчас, например, мы вообще как-то не задействуем голосовой канал для получения информации. Все, что называется, втыкают в экраны. Почему, в частности, не работает Siri, вот это такой виртуальный помощник на айфоне?
Да.
Потому что бессмысленно, если ты все равно смотришь в экран, еще и с ним разговаривать. Но если у вас будет какой-то там советчик, например, с которым вы просто разговариваете, ну, вот вы видите, мы с вами очень быстро обмениваемся информацией. Голосовой канал быстрее, чем на экране что-то смотреть. Вот. То, например, может оказаться, что у всех будет такой советчик, который может с ним даже будет еще и расти с раннего детства. И можно будет его спрашивать. Это будет такая же примерно парочка, как Дживс и Вустер. Да? Вот. То есть вы будете глупее своего помощника. Но, тем не менее, там у вас будет другой способ получения информации. А может, что-то еще будет. Я вообще не уверен, что... Может быть, мы не живем в эпоху перехода к полнейшему интернету, а живем на его пике, а дальше...
И увидим крах его. Да?
И увидим его... История интернета, если вы правы, она окажется совсем недолгой.
Ну, почему недолгой? Ну, вот телевидение, тем не менее, вот мы, смотрите, мы фактически родились с вами тогда, когда телевидение только взлетало, да? Я еще помню, например, телевизор с маленькими экранами. Да,
с линзой.
Да, ну, с линзой уже нет, наверное, но черно-белые, там, маленькие телевизоры, по которым показывали Штирлица, и жизнь в поселке в дачном полностью вымирала, да. Вот. Потом телевидение пережило свой пик, сейчас оно то ли на излете, то ли нет, но такое чувство, что мы вообще находимся либо на пике, либо сошли уже с него, с телевизионного пика. Может быть, с интернетом будет то же самое.
Только радио, только радио.
Да, да, радио.
Будем надеяться,
радио,
конечно.
Ну, про радио, опять же, там, опытные люди говорят, что, да ну что-то, радио больше 7, там, 5-7 лет уже не протянет.
Ну, его хоронят последние лет 40.
Ну,
упорно.
Да, 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 вот. Но сериалы или там комиксы, был взлет комиксов, но сейчас же, ну, вот вы читаете комиксы или там ваши дети? Ну, у нас, правда, их и не было никогда в стране,
ну,
да?
У нас культуры нет такой.
Ну, да, но на Западе, по-моему... Они все-таки перешли свой пик. Они там есть, но пик был в 30-х годах такой абсолютный. В 30-х годах прошлого века.
Вот вы сказали немножко про опыт Китая, о опыте регулирования интернета. А как вот вам лично кажется, должен ли интернет регулироваться вообще?
Мне кажется, он должен регулироваться, конечно. Потому что это сфера нашей жизни. Мы там много времени проводим. Значит, не может же быть так, что... Возьмем город, да, и объявим, что в каком-то его месте законы не действуют. Понятно, что там начнется в этом месте, да? Туда будут стекаться там преступники, должники, которые не хотят отдавать долги там, и все остальное. Именно в этом месте будут там происходить торговля наркотиками, потому что там же нет законов, и это не страшно, что тебя кто-то схватит. Вот. То есть вот такой, когда интернет был чем-то экзотическим и нишевым развлечением, наверное, его там не было смысла регулировать. То есть государство начинает что-то регулировать, когда оно оказывает серьезное воздействие либо на экономику, либо на политику. Сейчас это и то, и другое. Конечно, его будут регулировать, я считаю, что и должны, потому что иначе будет возникать такое вот место, что у вас как бы в одном и том же помещении есть обычное атмосферное давление, а в другом месте вакуум. Тогда будет постоянно туда, значит, дуть, да, такая черная дыра, в которую с ревом будет уходить воздух. Ну, так не может быть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что у нас в гостях Игорь Ашманов, и это программа «Светлый вечер» на радио «Вера».
А вот скажите, а Сноудена можно назвать могильщиком интернета?
Да мне кажется, нет. А что он, собственно, похоронил? Он рассказал миру то, что профессионалам, конечно, было известно, что американцы за всеми следят. Ну, я бы даже сказал, это англосаксы за всеми следят. То, что там есть это сообщество 5 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Англия и США, которые построили систему слежения за всем остальным миром. В принципе, и всем так это было известно. Было известно про систему Эшелон. Он просто уточнил это знание для масс, объяснив им, что их любимый айфончик тоже за ними шпионит. И что случилось? Массы сначала, я помню, что когда вот я там где-то говорил, что, вы знаете, iPhone отсылает в центр все, что вы делаете, смс-ки, и сам иногда фотки делает, и так далее. Все просто смеялись и говорили, да ты что, ну что ты нас, это теория заговора, это нелепость, мой iPhone, нет, в жизни не поверю. Причем это делали даже айтишники, то есть люди, которым как бы положено понимать. Жена моя Наталья Касперская, то же самое, когда она в лекциях про это рассказывала. А у нас есть стартап, который, собственно, делает фаервол, то есть защитную программу для мобильников, который это все видит, что с смартфона уходит.
Все, что происходит.
Поэтому мы говорили как бы ну, основательно, мы знали, что говорим. Никто не верил. Через полгода, значит, шарахнул, значит, Сноуден. Но что произошло? Когда о чем-то сообщают газеты, все, конечно, этому уже верят. И все сказали, ну да, да, шпионит, ну ладно.
И поехали дальше.
Да, ничего не изменил, никто не изменил свое поведение. То есть понятно, что там в государстве или где-то еще началась такая, значит, такая движуха, так сказать, которая, что, а давайте мы не будем пользоваться там. Но обычный пользователь рассудил, что его это не касается.
Кому интересно, что я еду на дачу в пятницу вечером?
Да, 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 да. Хотя это, конечно...
А вот в чем здесь опасность такого отношения?
Смотрите, значит, вы, наверное, даже слышали про такое слово, как big data, да, значит, большие данные. Оно сейчас очень модное, под него тоже там будут растрачены гигантские деньги, как когда-то под проблему 2000 там или еще в этом мире, значит, информационных технологий, время от времени такие фетиши возникают. Вот, значит, большие данные – такой фетиш, но, значит, на самом деле... Вот этот термин, если его правильно понимать, он объясняет, зачем нужно шпионить за всеми. Я сейчас объясню. Что такое большие данные? Это когда, значит, собирают данные, которые обладают несколькими свойствами. Во-первых, это данные с разных каналов. То есть, когда собирают данные с телефона, с GPS-приемника, то есть географические данные, из интернета логи собирать, то, куда ходил там, и так далее. Это во-первых. Во-вторых, это данные ретроспективные. Их накапливают за большие периоды времени. В-третьих, это данные там мультимедийные в разной форме. Это звук, логи, видео там, и так далее, и так далее. И самое главное, в-четвертых, это данные, которые о людях. Интересуют всех люди. Ну, есть, конечно, большие данные, по которым там тоже что-то вычисляют, там, ну, не знаю, там, продвижение ледников, там, условно говоря. Но в реальности то, чем занимаются все правительства, все коммерческие крупные организации, рекламный бизнес и так далее, это данные о людях. Вот, так вот, там самое важное. Эти данные, почему называются большими? Не потому, что их очень много, а потому что, глядя на них с птичьего полета, на все сразу, ты можешь увидеть то, что нельзя увидеть в каждом конкретном отдельном фрагменте. То есть, например, массовость чего-нибудь можно увидеть только видя массовость явлений. Например, кто-то вбрасывает в медиа какой-то, значит, вброс. Если ты смотришь на все медиа сверху, то тогда ты видишь, что идет там десятки тысяч одинаковых сообщений. Если ты будешь смотреть на один конкретный аккаунт в социальной сети или на одно конкретное СМИ, ты увидишь одну копию, ты не сможешь сказать, что оно массовое. Так вот, большие данные – это когда смотрят сверху и видят тенденции, одинаковость, там, связи и так далее. Так вот, для больших данных не очень важно поведение конкретного элемента данных.
Они не персонифицированы.
Они персонифицированы, как правило. Вопрос не в этом, а в том, что важна как бы процент конверсии. То есть вы изучаете миллионы людей.
Ну, как из этого вычленить личность?
Ну, личность там видна. Там есть аккаунты, есть телефоны.
Нет, аккаунты
банковские
есть.
Банковские карты.
Банковские карты и так далее. Я объясню, смотрите. Значит, вы просто пишете все за всеми. В определенный момент, через 15 лет, условно говоря, вы там, условно говоря, изучали, не знаю, там, 5000 студентов физтеха, допустим, конкретного курса.
Один из них пошел куда-то дальше.
Ну, не один из них. Скорее всего, 50 из них будут через 15 лет управлять этой страной. Потому что у нас, по-моему, 90%, например, банкиров с физтеха или с мехмата. Вот. А кто-то пойдет в политику из них и так далее. Предположим, 1% из этих людей попал, сделал карьеру. Либо в большой компании стал владельцем или там топ-менеджером, либо пошел в чиновники. Из этого процента вы нашли... Это процент конверсии, 1% на этом звене. На следующем звене есть процент конверсии, что кто-то из них нахулиганил в юности, в детстве или там уже на пути своем карьерном. И вы это смогли поймать. Вы там, либо вы просто записали, что он писал в интернете, либо вы записали телефон, да, там, и так далее. Он что-то делал, он там употреблял наркотики, встречался с нехорошими женщинами, еще что-то, неважно. Вы нашли какой-то компромат. И вот несколько этих произведений, там, 0,1 или 0,01 умножить еще раз на 0,1, вот эти проценты вам дадут, в конце концов, если вы десятки или сотни миллионов людей слушаете, вы вдруг получаете в конце этой вот конверсии многоступенчатой десятки или сотни людей, на которых у вас есть гарантированный рычаг, и при этом они что-то решают. Вот и все. И на самом деле, какой это человек сейчас будет, мы не знаем, надо слушать всех. И в конце концов, если вот эти крупинки, эти вот золотые, значит, песчинки, которые вы промываете все время в своем лотке, они у вас соберутся в кучку, и у вас будет золото чистое в руках.
Но ведь это происходит, так скажем, довольно далеко отсюда, от России.
Нет. У вас у всех смартфон, вот у вас iPhone, у меня...
Естественно, нет, я немного другое имею в виду. Следят где-то, ну вот я пытаюсь подойти с позиции обывателя. Следят где-то там, следят далеко. А эти 50 человек будут управлять этой страной. И да. У них, соответственно, будут какие-то свои рычаги воздействия на собственное общество, чтобы как-то...
Конечно, но если они при этом будут управляемы со стороны, то они будут агентами влияния, например. Нет, конечно, может быть, и наши спецслужбы делают то же самое, с целью здесь иметь своих агентов влияния внутри нашего общества. В чем я почти уверен, что наши спецслужбы не следят за американскими гражданами, и поэтому у нас там почти нет агентов влияния, что, конечно, плохо. Вот. А у нас здесь, конечно, будут агенты влияния собственных спецслужб и там условных американских. Вот. Это обязательно. И часть из них будет получена с помощью слежки. Это понятно.
А слежка, получается, у каждого в кармане лежит.
В кармане. Ну, почему в кармане? Значит, вот эта система эшелона американская, которая уже там 20 с лишним лет, она слушает океанские кабели, спутниковый трафик, да, там интернет слушает, слушает телефоны, много чего. То есть там, в общем, как раз мультимедийные данные со всех каналов. И самое там главное даже не в прослушке, потому что эта прослушка, она складывается... Ну, например, то, что вы говорите, в принципе, можно распознать. Но это будет качество такое, там, примерно 10% слов. Вот мы сейчас говорим, сейчас существующие системы распознавания речи, они, ну, 10, может, 15% слов в общем потоке неизвестных для них слов смогут распознать. И они этими словами как бы затегируют, заиндексируют нашу речь. Потом можно будет искать, но если мы захотим узнать полностью, что было сказано, придется расшифровывать. Но фишка не в этом, а в том, что производится так называемое провязывание. Здесь вы поговорили по телефону, там вы зашли в сеть с планшета, здесь у вас MAC-адрес, там IP-адрес, здесь вы просто из какого-то другого телефона тоже вошли в сеть, попросили позвонить, значит, это ваш друг, ну и так далее. И вот, как, вот именно за счет связывания данных возникает целостная многомерная картина.
А вот интересно, люди, которые об этом так много говорят, ну вот вы, например, готовы в повседневной жизни отказаться от гаджетов?
Ну, в общем, наверное, нет. Хотя я знаю, что довольно много чиновников сейчас ходят с телефонами, условно говоря, Nokia 6610 или 3310.
Ну, за 800 рублей там простые кнопочки.
Да, самые простые. Обычно у них еще их несколько. Да,
полицейские наши, да, в частности,
да,
руководство,
да.
Все.
Я слышал байку о том, что вежливые люди в Крыму, например, вообще получали приказы в конверте. Нет, никаких раций.
В конверте.
В конверте открыть 18 часов, все такое, как во Вторую мировую. Вот, потому что, и именно поэтому они представляли собой такую черную дыру, в которой американцы ничего не видели. А для них это все было сюрпризом.
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Вернемся через минуту.